Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача с христианской точки зрения. Время, которое почти каждая религия в России отсчитывает по-своему. Иудеи используют древний лунно-солнечный календарь, буддисты хранят верность тибетским традициям, мусульмане живут по лунному календарю. Ни у кого это не вызывает возражений. Появилась и закрепилась мода встречать Новый год по-восточному. Каждый знает, какому животному посвящен тот или иной год. Но от этого добродушия не остается и следа, когда в дело вступают сторонники и противники христианских календарей. Старого и нового. Тут все очень серьезно и даже яростно. Большинство россиян в эту борьбу не вникает. Они просто удивляются, почему православная Пасха то совпадает с католической день в день, то отстает более чем на месяц. Ожесточенность летоисчислительных прений показывает, что речь идет о чем-то большем, чем просто календарь. О чем же? Есть ли надежда, что когда-нибудь все христиане будут встречать Пасху в один день? Программу «С христианской точки зрения» подготовил Яков Кротов. Редактор Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 28 апреля 2002 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», завтра передача Якова Кротова «С христианской точки зрения. Время».
Совсем недавно православные и католики отмечали Пасху в один день. И вдруг в этом году расхождение более чем в месяц. У католиков 31 марта, у православных 5 мая. В чем дело? Ответ как бы на поверхности. У них другой стиль, новый. У православных старый, но между тем важно понять, споры о дате празднования Пасхи начались задолго до того, как появилось два календаря. Не было еще никакого деления на православных и католиков, не было 13-дневной разницы, а конфликт уже был. Была уже и загадочная, надо сказать, убежденность, что праздновать следует в один день. Впервые спор о времени празднования Пасхи произошел в 120 году. О нем мы знаем очень мало. Спустя полвека, в 170 году от Рождества Христова, епископ Мелитон поспорил с епископом Иераполя, Клавдием, Аполлинарием. В так называемых синоптических Евангелиях, которым взывал Мелитон, говорится, что Иисус успел отпраздновать Пасху накануне своей гибели. Так в Евангелиях Матфея, Марка и Луки. А епископ Клавдий напоминал, что есть четвертое Евангелие от Иоанна, и там сказано, что Иисус погиб и был похоронен в день приготовления к Пасхе. В древности это противоречие не воспринималось как криминальное. Люди все равно верили в воскресение. Да и сейчас, если уж человек не верует, то не из-за таких же деталей. Ученые по-прежнему не знают, как убедительно это расхождение евангелистов объяснить. А главное, это загадка из тех, которые решать неинтересно. Какое это имеет значение? Но какое-то значение, конечно, время имеет. И богослов IV столетия Евсевий Кесарийский, один из активных полемистов о дате Пасхи, объяснял это так.
Для согласного исповедания веры спасительное празднование Пасхи надлежало совершать всем в одно и то же время. Посему сделано было общее постановление и утверждено подписью каждого из присутствовавших. Окончив эти дела, Василев сказал, что он одержал теперь вторую победу над врагом церкви. Константин созвал празднество в честь установления общей даты празднования Пасхи и пригласил к себе епископов. Служители Божии безбоязненно достигали внутренних покоев Василевса. Потом одни из них возлегли вместе с Василевсом, а другие разместились на скамьях по обеим сторонам палаты. Казалось, что это был образ Царства Христова, ибо что может быть прекраснее и благолепнее, когда праздник, дарующий нам надежду бессмертия, неизменно совершается всеми по одному чину и известным образом.
Что еще важнее, вслед за Евсевием той же позиции придерживался всесильный император Римской империи Константин Великий, сделавший христианство дозволенной легальной религией после многих веков гонения.
Сверх всего, надобно заметить, что в таком деле и касательно такого праздника веры поддерживать разногласия беззаконно, ибо Спаситель наш дал нам один день для празднования нашего освобождения, то есть день страстей, и благоволил, чтобы одной и той же была Вселенская Его Церковь, члены которой, сколь не рассеяны по многим и различным местам, согревались, однако же, единым Духом, то есть единой Божьей волей. Итак, да размыслит благоразумие вашего преподобия, как худо и неприлично то, что в известное время одни соблюдают пост, а другие совершают пиры, и что после дней Пасхи одни проводят время в празднованиях и покое, а другие держат положенные посты. Посему божественный промысел благоволил, чтобы это надлежащим образом было исправлено и приведено к одному порядку, на что, думаю, все согласятся.
Во втором веке разгорелся спор о дате празднования Пасхи. Как праздновали Пасху первые христиане, апостолы, их ученики? По лунному календарю праздновали, то есть воскресение Христа отмечали через 3 дня после еврейской Пасхи. А библейская Пасха по лунному календарю может приходиться на любой день недели. На саму Пасху христиане первые праздновали исход, одновременно вспоминая распятие. Через 3 дня они праздновали воскресение Иисуса. Когда появились христиане-греки, а потом римляне, привычные к солнечному календарю, они легко поняли, что Иисус воскрес в день, следующий за субботой. А вот что было трудно понять, это то, что все-таки ежегодная Пасха никак не связана ни с субботой, ни с днем после субботы, ни с днем перед субботой, вообще не связана с солнечным календарем, она связана только с полнолунием. Поэтому христиане-греки, они составляли большинство и в римской общине, отмечали и ежегодную Пасху в первый день после субботы. Для людей, живущих по солнечному календарю, такое нормально. Христиане из иудеев не возмущались, а сами, где могли, поступали по-прежнему. Их Пасха могла приходиться на любой день недели. И все бы хорошо, да только как раз новообращенные, как раз греки-христиане – не могли этого вынести, что есть разница. К тому же, к концу второго столетия христиане из греков уже составляли большинство в церкви. Они были склонны забывать об иудейской основе Евангелия и даже старались агрессивно вытеснить ее из своего сознания. Для этого надо было вытеснить следы библейской ветхозаветной Пасхи, следы лунного календаря из церковного обряда, и сделать общеобязательным правило – Пасху нужно праздновать только в день после субботы. На какой бы день ни пришлось по лунному календарю воспоминание об исходе, о Пасхе первоначальной. И вот римский папа Виктор потребовал от иудео-христиан, так ученые называют христиан верных иудейской традиции, перейти с лунного календаря на солнечный в праздновании Пасхи. Заодно разгорелся и спор о посте. Тогда не было 40-дневного Великого поста. Спор шел из-за 3-4 дней. К чести западных христиан надо отметить, что у папы Виктора, который грозил иудео-христианам отлучением от церкви, нашлись противники, призывавшие к церковному миру. Таким был епископ Ириней Леонский. Вот как об этом повествует церковная история Евсевия Кесарийского.
Тогда Виктор, предстоятель римлян, собрался разом отлучить за инакомыслие ассийские и сопредельные с ними церкви. Он клеймил всех тамошних братьев письменно, огульно объявляя их отлученными. Не всем, однако, епископам пришлось это по душе. Виктора уговаривали подумать о мире, единении с ближними, о любви. Известно послание с резкими нападками на Виктора. Среди противников Виктора был Ириней, писавший от лица всех гальских братьев, главой которых был. Он стал подобающим образом уговаривать Виктора не отлучать целые церкви Божии за то, что они соблюдают издревле переданный им обычай. Спор идет не только о дне, но и о том, какой пост соблюдать. Одни думают, что следует поститься 1 день, другие, что 2, а некоторые еще больше. Иные отсчитывают для поста 40-дневных и ночных часов. Вся эта пестрота в соблюдении поста возникла не при нас, а гораздо раньше – у прадедов наших, а они, не беспокоясь, конечно, о точности, передали потомкам свои обычаи, укрепившиеся в их простой, непритязательной жизни. Тем не менее, все жили в мире, и мы живем в мире друг с другом, и разногласие в посте не разрушает согласие в вере. Тут он приводит рассказ, который хорошо поместить здесь. Пресвитеры, жившие до Сатера, предстоятели церкви, которой ты ныне управляешь, Аникст, Пий, Телесфор, Эксист, сами не соблюдали поста и не заповедали его своим. Тем не менее, они, не соблюдавшие, были в мире с братьями, которые приходили к ним из церквей, где он соблюдался, хотя соблюдение его казалось не соблюдавшим чрезвычайно нелепым. Никогда за этот обычай никого не отвергали. Епископы твои предшественники, его не соблюдавшие, посылали Евхаристию членам церквей, его соблюдавшим. Блаженный Поликарп был при Аниксте в Риме. Кое в чем они слегка не ладили, но тут же заключали мир. Об этом же главном вопросе и спорить не хотели. И они расстались в мире друг с другом и в мире со всей церковью соблюдавших и не соблюдавших.
В третьем столетии в той же римской церкви составили так называемые правила апостольские, приписали эти правила, эти каноны самим апостолам. Но это был документ более поздний, намного более поздний. И в частности, там говорилось, что нельзя праздновать Пасху в один день с иудеями, вообще нельзя ориентироваться на иудейскую традицию. Это было прямо вопреки тому, как праздновали апостолы. В этом смысле это было антиапостольское правило, защищавшее римскую практику. Сегодня католические историки не отрицают, что не римский папа был прав в том древнем конфликте. А в чем же причина конфликта? В элементарном антисемитизме. И вот как обосновывал необходимость празднования Пасхи именно в воскресенье, но никак не с евреями, император Константин Великий.
Прежде всего, показалось неприличным праздновать тот святейший праздник по обыкновению иудеев, которые, осквернив свои руки беззаконным поступком, как нечестные, справедливо наказаны душевной слепотой. Отвергнув их обыкновение, гораздо лучше будет тем же истинным порядком, который мы соблюдали с самого первого дня страстей до настоящего времени, образ этого празднования продолжить и на будущие века. Пусть не будет у нас ничего общего с враждебной толпой иудейской, потому что нам указан Спасителем другой путь. Перед нами лежит поприще, сообразное и соответствующее священной нашей вере. Вступая на него единомысленно, возлюбленные братья, отделимся от того постыдного общества, ибо поистине странно бахвальство иудеев, будто независимо от их постановления мы не можем соблюдать этого. Да и о чем правильно могут мыслить те, которые, совершив богоубийство и отцеубийство, сошли с ума и влекутся уже не здравым смыслом, а необузданным стремлением, куда бы ни направляло их враждебное бешенство. Вот почему и в этом не видят они истины, но, находясь в заблуждении и стоя весьма далеко от надлежащего исправления, в одном и том же году празднуют Пасху в другой раз».
Что особенно раздражало Константина, кроме того, что раздражает любого антисемита? Еврейский календарь – это лунно-солнечный календарь. И, как и все древние календари, он больше всего привязан к погоде. Смотрели не столько на небо, сколько на землю. И Пасха была приурочена к началу жатвы, ячменя. Первый сноп надо было посвятить Творцу. А если ячмень не созрел, тогда глава Иерусалимского Синедриона спокойно вставлял еще целый лунный месяц. Это означает, что для евреев солнечное равноденствие было совершенно неважно. Еврейская Пасха может быть до солнечного равноденствия, может быть позже, лишь бы ячмень созрел. В 325 году, по желанию Константина Великого, Первый Вселенский Собор, Никейский Собор, весь этот порядок отменил и перевел христианскую церковь просто на солнечный календарь, так называемый «юлианский». Император Константин с гневом писал, что у евреев в году две Пасхи, потому что в 321 году у евреев Пасха пришлась по лунному календарю на 30 марта, а в следующем году на 20 марта по солнечному календарю выходило две Пасхи за 365 дней. И простая мысль, что у евреев лунный календарь, лунный год, и вот в этом лунном году Пасха всего одна, дойти до Константина все-таки не могла. Реально постановления Первого Вселенского Собора не сохранились. Дошли только письма Константина Великого. И, как ни странно, в церковных учебниках истории можно прочесть совершенно полярно разные суждения о том, что было после Собора. Православные восточные христиане убеждены, что Собор предписал, пускай Александрийский папа, глава церкви Египта, издает указы о дате празднования Пасхи. Католики, христиане Запада, были убеждены, что это поручили римскому папе. На самом деле справедливо и то, и другое. На Западе дату определяли в Риме, на Востоке дату определяли в Александрии. И часто эти даты расходились, потому что римский папа, например, считал, что Пасха должна быть до 21 апреля. 21 апреля – дата основания Рима. Естественно, все гуляют. Как это можно совмещать со Страстной неделей или с празднованием воскресения? Но в VII столетии и папа римский все-таки принял Александрийский способ исчисления Пасхи, чрезвычайно сложный. Тем не менее, католики остались при мнении, что Первый Вселенский Собор утвердил правоту именно католической церкви. Вот как об этом пишет православный церковный историк Михаил Паснов.
Замечательная историческая случайность, удивляется профессор Болотов. То мнение, которое римские епископы отстаивали, в конце концов одерживало победу. Так было с вопросом о праздновании Пасхи. В этом свойстве коренится сила римской общины. Вне римской церкви нет христианства. Только в общении с Римом возможно существование отдельной истинной христианской общины. И это не есть личное воззрение святого Иринея и Каперриана, а напротив, это есть убеждение всей древней церкви. Господством этого воззрения объясняется, как упомянутый высший факт путешествия в Рим различных еретиков с целью добиться признания своего учения, так и то значение, какое имело на практике римское отлучение. Одна уже возможность последнего доказывает ту страшную силу, которую имела римская община в древнее время для всей церкви. Когда восточные церкви не хотели отказаться от своего обычая празднования крестной Пасхи с иудеями, папа Виктор угрожал им отлучением или даже прервал сношения с ними, которые снова были восстановлены лишь на Никейском соборе.
Замечательно, говорит Паснов, о страшной силе римской церкви. Конечно, это лишь фигура речи, но действительно всякая сила, всякая власть могут становиться страшными, когда они объединяют людей вопреки их желанию, за счет их свободы, да еще и без особой необходимости. Конечно, можно предположить, что календарная унификация была необходимым этапом объединения людей в истине. До христианства, в том же иудаизме, в языческих религиях, люди были едины благодаря этническому единству. Религия была следством национальности, а христианство – это одна из первых межнациональных религий. Для христианства нация – это не средство сплочения, и именно поэтому христиане особенно дополнительно испытывают нужду в каких-то новых средствах демонстрации и поддержания своего единства. Таким средством и стал календарь. Есть одна деталь, о которой редко вспоминают. А зачем было нужно, собственно, составлять наперед календари на много десятилетий, на целый век с указанием даты празднования Пасхи? Крайне растянутые слабы коммуникации, и никогда не было уверенности, что в следующем году священник какой-нибудь сельский сможет узнать, когда Пасха. И делали так называемые вечные календари. Но вечный календарь означает, что все приходится считать на много лет вперед, а тогда возникает и риск ошибки. Впрочем, в первые века после Никейского собора об этом не задумывались. В астрономии ошибки нарастают очень медленно, с течением тысячелетий. Да никто особенно и не считал важным, чтобы христиане праздновали Пасху в один день, потому что мало кто знал, что налицо различие. Часто католики и восточные христиане праздновали Пасху тоже с интервалом в 1-5 недель. Это связано с особенностями вычисления даты Пасхи по солнечному календарю. Это довольно сложно. И тем не менее, в 382 году император Феодосий Великий учреждает смертную казнь за празднование Пасхи не в должный день. Конечно, этот закон практически был мертвым и не применялся. но он был. И встает вопрос, зачем это понадобилось? Почему с такой яростью сражались католики, сражались православные за то, чтобы Пасха происходила в один и тот же день? Почему, наконец, позднее, наоборот, стали стараться, чтобы праздновались в разные даты? И можно ли, в конце концов, примирить все эти точки зрения и добиться единовременности Пасхи?
Радио «Свобода», передача Якова Кротова «С христианской точки зрения. Время». Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача с христианской точки зрения. Время. Последние следы иудео-христианской традиции празднования Пасхи сохранились, как ни странно, в Ирландии. Здесь в 7 столетии, в 664 году, столкнулась древнекельтская традиция, принесенная проповедниками Евангелия из Малой Азии в глубокой древности, и новая римская традиция. Тогда король Освей созвал в английском городке Уитби собор для унификации даты празднования Пасхи. И вот ирландский епископ святой Кольман ссылается на то, что он отмечает Пасху, как это делал Иоанн Богослов, то есть он ссылался на традицию Малой Азии. Но представитель Рима был категоричен. «Мы празднуем Пасху, как все в Риме, где жили, учили, страдали и были погребены блаженные апостолы Петр и Павел. Мы видели тот же обычай в Италии и Франции, через которые я проехал ради паломничества и молитвы. Пасху празднуют в одно и то же время в Африке, Азии, Египте, Греции и во всем мире. По елику Церковь Христова распространена широко среди народов и племен. Исключение составляют лишь пикты и бретонцы, которые в безумии своем сопротивляются всей остальной вселенной. Вы совершаете грех». Парадоксально, что сам апостол Петр соблюдал Пасху по иудейской традиции. Программу «С христианской точки зрения» подготовил Яков Кротов, редактор Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 28 апреля 2002 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения. Время».
Пасха может случиться даже и 25 апреля. Самое раннее бывает 22 марта. В 2002 году Пасха по старому стилю приходится на 21 апреля. И то люди удивляются. Но особенно удивляются тому, что католики, протестанты, большинство христиан мира отпраздновали Пасху на полтора месяца раньше. Как сказала одна православная прихожанка московского храма, католики уже Пасху встретили, а мы еще Христа не распяли. В чем же здесь причина? По решениям церковных иерархов, живших в первом тысячелетии, Пасху стали отмечать не по лунному, а по солнечному календарю. Ее крепко привязали к дню весеннего равноденствия, то есть 21 марта. На самом деле здесь уже кроется подводный камень, потому что а кто сказал, что 21 марта – это весеннее равноденствие? Один из древнейших солнечных календарей – календарь древних египтян. Он до сих пор, кстати, сохраняется в армянской церкви. Так вот, у древних египтян не было прямой связи, что вот такой-то день недели такого-то месяца, а на дворе такое-то время года. Зачем? Дни недели, месяцы спокойно сползали и сползали и сползали. Как если бы у нас 1 января приходилось то на зиму, то на осень, то на лето, и, наконец, возвращалась в прежнюю точку. В календаре такого типа нет високосных годов, а просто раз в 1460 лет происходит так называемый апокатастасис. То есть год возвращается к изначальной точке. И вот мы видим, что у людей античности уже другая психология, другое отношение даже не к светилам, а к имени. У дня есть имя, и это имя принадлежит дню определенного времени года. Если это 1 мая, должно светить солнце, начинаться весна, быть тепло. Именно поэтому епископы в IV веке привязали Пасху к весеннему равноденствию, а весеннее равноденствие, заявили они, должно быть 21 марта. Так это и по сей день все люди воспринимают это как норму. Проблема в другом. Очень трудно высчитать точную длину солнечного года, так, чтобы равноденствие не отставало. И, как мы хорошо знаем, этот день потихонечку накапливается, так что равноденствие отстает и отстает, календарное от реального, астрономического. И современного человека, уходящего корнями в античную культуру, это раздражает. Вот сейчас по старому стилю равноденствие 3 апреля, а когда-нибудь будет и осенью, а может быть и зимой. Нет, должно быть 21 марта. К XIV веку сложилась традиция, согласно которой Пасха отмечается в первое воскресенье после первого полнолуния после равноденствия. То есть солнечное равноденствие, затем полнолуние, затем воскресенье. Вот главное условие определения даты Пасхи. Так об этом писал знаменитый византийский канонист Матфей Властарь.
Относительно нашей Пасхи необходимо обращать внимание на 4 постановления, из которых 2 содержатся в апостольском правиле, а 2 ведут начало из неписанного предания. Первое. Мы должны праздновать Пасху после весеннего равноденствия. Второе. Не праздновать ее вместе с иудеями в один день. Третье. Не просто быть после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия. И четвертое. После полнолуния не иначе, как в первый день седмицы.
Кроме того, многие православные уверены, что Никейский собор постановил, что нельзя праздновать Пасху в один день с иудеями или раньше их. Переход на солнечный юлианский календарь, который напрасно считает лунно-солнечным некоторые его поклонники, это обычный солнечный календарь, он имел изъяны. Накапливалась не только ошибка в вычислении равноденствия, так что теперь равноденствие по юлианскому календарю, древнему, должно быть на 13 дней позже реального. Накапливалась небольшая, правда, ошибка и в вычислении фаз Луны. Это тоже было связано с попыткой посчитать все наперед на несколько десятилетий. Для этого соглашались на небольшую погрешность и считали, что за 19 солнечных годов лунные фазы совершают полный цикл блужданий по датам привычного нам солнечного календаря. И в следующие 19 лет они полностью этот цикл повторяют. Так что достаточно рассчитать полнолуние, фазы Луны на 19 лет, и все. Вечный календарь получился. Но нет. И тут погрешность нарастает, потому что за 19 лет есть отставание. Фазы Луны отстают от реальных на 1 час 26 минут. Немного. А к XVI веку набежало отставание 4 дня. И сегодня все знают, как наверстывается отставание от Солнца. Вставляют високосные годы. Но только специалисты знают, что еще ведь есть и наверстывание отставания по Луне. И именно эти 2 отставания в сумме делают так, что Пасху празднуют по старому стилю часто не в первое, а даже во второе воскресенье после того, что считают полнолунием после равноденствия. Последние следы иудео-христианской традиции празднования Пасхи сохранились, как ни странно, в Ирландии. Здесь, в 7 столетии, в 664 году, столкнулась древнекельтская традиция, принесенная проповедниками Евангелия из Малой Азии в глубокой древности, и новая, сравнительно, римская традиция. Тогда король Освий созвал в английском городке Уитби собор для унификации даты празднования Пасхи. И вот ирландский епископ святой Кольман ссылается на то, что он отмечает Пасху, как это делал Иоанн Богослов. То есть он ссылался на традицию Малой Азии. Епископ Уилфрид, представитель Рима, был категоричен.
«Мы празднуем Пасху, которую празднуют все в Риме, где жили, учили, пострадали и были погребены блаженные апостолы Петр и Павел. Мы видели тот же обычай в Италии и Франции, через который я проехал ради паломничества и молитвы. Пасху празднуют в одно и то же время в Африке, Азии, Египте, Греции и во всем мире. По элику Церковь Христова распространена широко среди различных народов и племен. Исключение составляют лишь пикты и бретонцы, которые в безумии своем, населяя эти два отдаленнейших острова мира, да и не все, а лишь часть их, сопротивляются всей остальной вселенной. Вы, конечно, совершаете грех, если, услышав декрет апостольского престола и Вселенской католической церкви, подтвержденный Святым Писанием, отказываетесь им следовать. Пусть отцы ваши и были святы, неужели вы думаете, что горстка людей, живущая в уголке отдаленнейшего острова, предпочтительнее Вселенской Церкви Христа, объемлющей весь мир? Пусть даже этот ваш Колумбо был святым человеком и совершил много чудес, все же не следует его ставить выше святейшего князя апостолов, которому Господь наш сказал: «Ты Петр, и на этом камне я построю свою церковь».
Главным аргументом, таким образом, оказывается то место Евангелия, где Иисус называет апостола Петра камнем, на котором будет стоять церковь. Странно здесь то, что уж сам-то апостол Петр до конца своих дней, несомненно, отмечал Пасху по иудейской традиции. А с этой традицией, конечно, Рим VII века уже не имел и не хотел иметь ничего общего. И вот древняя еврейская традиция побеждена. Казалось бы, церковь едина в дате празднования Пасхи. Это не помешало церковному расколу XI столетия. Разошлись православные и католики. И вот в конце XVI века появляется новый повод для раскола. Тогда, 23 февраля 1582 года, папа Григорий XIII издает буллу «Интергрависсимус» посреди важнейших дел. Он занялся календарем, решил вернуть равноденствие на 21 марта. Тогда, напомню, оно пришлось на 1 апреля. И вот чтобы вернуть все к норме, как полагает современный человек, равноденствие уж должно быть 21 марта, надо было выкусить из календаря 10 дней. Сегодня уже 13. В ответ на папскую буллу появился целый поток памфлетов, анонимок. И особенно лютеране неистовали, хотя сам Лютер выступал за реформу календаря. Но его менее рассудительные последователи говорили: лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой. Увы, к сожалению, часто так же и православные рассуждали. Вот как писал в начале 20-го столетия митрополит русской церкви Антоний Ватковский.
Юлианский календарь в применении его к церковной практике во всех случаях является надежным якорем, который удерживает православных от окончательного поглощения миром инославным, является как бы знаменем, под которым чада православные собираются воедино. Позволение одним из православных чад отделиться от нас в церковной практике и идти в согласии с инославными при всей кажущейся пользе и безразличие догмата может иметь в будущем нежелательные и даже пагубные последствия для благосостояния Вселенской Церкви и может послужить оружием в руках ее врагов, которые под предлогом якобы интересов православных народов издавна ополчаются на вселенское единство.
И вот в 1923 году православные церкви, абсолютное большинство, переходят на новый стиль. Но умудрились перейти не на григорианский календарь, а на неоюлианский. В чем разница? Неоюлианский чуть-чуть точнее. Там меньше високосных лет, поэтому расхождение с реальным солнечным временем набегает значительно медленнее. Заморочка заключается в том, что по этому неоюлианскому календарю ближайшие 5 веков все идет точно так же, как по григорианскому. Поэтому фактического расхождения нет. Но как приятно помнить, нет, у нас все-таки не католический, у нас свой, изобретенный сербским математиком специально ради такого дела в начале 20-го столетия. Почему в этом году Пасха у православных 5 мая по старому стилю, а у католиков 31-го? Казалось бы, если 31 марта у католиков Пасха прибавляем 13 дней, значит, давайте православная Пасха 14 апреля. Но здесь важно помнить три критерия современной Пасхи христианской. Сперва равноденствие, затем полнолуние, затем воскресение. Равноденствие у православных не 21 марта, а, прибавляем 13 дней, 3 апреля. Но После равноденствия мы должны не просто прибавить 13 дней, а искать следующее полнолуние. После 3 апреля приходится искать другое полнолуние, а оно уже в конце месяца. И поэтому мы прибавляем не 13 дней, а 30 с хвостом. К тому же по старому стилю отстает и лунная фаза. Поэтому иногда даже после реального полнолуния пропускается не одна неделя, а две. И в результате «здрасте, приехали», уже почти лето на дворе, а по старому стилю только-только встречают Пасху. Конечно, это иррационально и неразумно. Когда человек сталкивается с чем-то абсолютно неразумным, но не решается эту неразумность признать, он начинает подыскивать неразумному объяснение. Получается иногда очень умно, но все-таки неразумно. Например, дефектность старого стиля возводит в принцип. Да, весеннее равноденствие с Пасхой вместе постепенно сползает на осень и зиму, но и что? Вот как пишет современный православный публицист из зарубежной православной церкви, не признаваемой Московской патриархией, Людмила Перепелкина.
Попытка же Рима сделать Пасху исключительно весенним праздником лишена основания, так как христианство, будучи религией вселенской, празднует воскресение Христова в обоих полушариях в разное время года. Ведь если день Святой Пасхи в северном полушарии приходится на весну, то в южном он празднуется осенью. Ни астрономически, ни метеорологически Святая Пасха не может приходиться на весну в обоих полушариях Земли одновременно. Этот праздник весенний по духу, а не по букве.
У реформы Папы Григория, у нового стиля, был один очень положительный результат. У церковной традиции западной убавилось антииудаистского привкуса. Идея, что Пасха обязательно должна приходиться на день после субботы, осталась, это правда. Идея, заметим, совершенно необоснованная. Но, по крайней мере, перестали утверждать, как это до сих пор делают православные, что Пасху нельзя праздновать одновременно с иудеями или раньше их. Ориентируются католики, протестанты только на первое – равноденствие, второе – полнолуние после равноденствия, третье – суббота после полнолуния. Православные ориентируются на равноденствие, второе – полнолуние после равноденствия, третье – первая суббота после полнолуния и четвертое – лишь бы не как у евреев. Впрочем, из-за набежавшей с веками ошибки старого стиля в вычислении фаз Солнца и Луны перехлестнуться с еврейской Пасхой все равно не удалось бы по старому стилю. Вот по новому стилю вполне. Поэтому католики, протестанты иногда встречают Пасху одновременно с евреями, иногда раньше их. И все-таки идея заменить лунный календарь солнечным в общеобязательном порядке не слишком удачная. Да, Иисус был распят и воскрес после равноденствия, после субботы, но было еще много и других второстепенных обстоятельств. Их не воспроизводят. Да, людям, которые живут по солнечному календарю, трудно свыкнуться с мыслью, что можно праздновать Пасху в будний день. Но для мира, для восстановления исторической правды можно ведь немножко напрячься. Увы, в современной России чаще всего думают не о том, как бы примириться с иудеями, а о том, как бы размежеваться с католиками, с протестантами или с армянами. Даже с ними вместе не хотят отмечать Пасху. И тогда это начинают аргументировать уже какими-то совсем материалистическими доводами. Например, заявляют, что только по старому стилю происходит в Иерусалимском храме воскресение чудо. Патриарх, который соблюдает Пасху по старому стилю, входит в алтарь, и у него чудесным образом зажигается пучок свечей. Вот как об этом пишут сегодняшние российские новообращенные православные.
Благодатный огонь сходит именно по юлианскому календарю, в противовес правильным доводам точной науки астрономии и природы, движению Солнца и Луны. Благодатный огонь действительно сходит, во-первых, по православному календарю, а во-вторых, по молитвам православных во главе с патриархом Иерусалимским. Известно, что когда-то армяне заполучили для своего католикоса право молиться о схождении благодатного огня, но у них ничего не получилось. Огонь сошел к православному патриарху, который стоял вне храма. Однако дерзнем ли мы утверждать, что благодатный огонь сойдет, если мы начнем праздновать Пасху в другое время. Я, честно говоря, не представляю себе православного человека, который стал бы проводить подобный эксперимент, искушая Господа Бога нашего.
В довершение путаницы среди православных финская православная церковь встречает Пасху по новому стилю, то есть в этом году 31 марта. А, например, греческая православная церковь, сербская, болгарская, праздники неподвижные, так называемые, то есть памяти святых, встречает по новому стилю, а праздник Пасхи встречает по-старому, то есть в этом году 5 мая вместе и с Российской православной церковью. Значит, одна и та же церковь живет по двум календарям, никак не решится сделать последнего шага. Финны сделали, и что? Они перестали быть православными. Более того, календарный вопрос возводится в ранг политических убеждений.
А вопрос о том, какой календарь лучше, сродни, на мой взгляд, дискуссиям о том, что лучше – демократия или монархия. Внимательному православному человеку ясно, что несмотря на то, что так называемый весь цивилизованный мир живут в условиях демократии, монархия – единственно правильный и гармоничный вид устройства общества. Однако ничего не поделаешь, мы живем при демократии, некоторые православные даже ходят на выборы. В общем-то, мир от этого не переворачивается, хотя и становится хуже. Так же и с календарем.
Сегодня в России вопрос о календаре обычно ставят так. Не пора ли русской православной церкви перейти на общепринятый в христианском мире календарь? Звучит это мило, но ведь на самом деле тут логика та же, что у императора Константина. Один Бог, пускай календарь будет один. В один день надо Пасху встречать. По этой логике самое красивое и правильное в мире зрелище – это военный парад. И когда религия становится государственной, то обряды тяготеют к превращению в парад. Все происходит точно по графику. Все духовенство одето в одинаковые облачения. Крестится одновременно. Благолепие! Но вот протестант, англиканин Клайв Льюис однажды посетил богослужение русских православных эмигрантов и восхитился, как хорошо. Почему ему понравилось? Понравилось каждый креститься, когда захочет. Когда захочет, становится на колени. И все в разнобой. Так что быть современным на самом деле не обязательно означает быть одновременным. Пожалуй, даже наоборот. Современный человек, в отличие от императора Константина, особенно чуток к своему личному, внутреннему ритму, к биологическим часам, о которых наши далекие предки даже не слыхали. И так происходит именно потому, что в нашей цивилизации на каждой руке, на каждом углу часы искусственные. На работу поднимаемся по будильнику, и в работе важны минуты, секунды, даже доли секунды. И чем больше требуется от человека согласованности во время производства, тем больше у него потребность в своеобразии за пределами цеха или конторы. А что хочется для себя, в том нельзя отказать и ближнему. Пусть каждый живет по своему времени. И только в условиях такой свободы находится смысл согласию жить по одному времени. Человек подстраивается под ритм религиозной общины. Вот где главное единение. Я молюсь одновременно с ближним. Но как там с дальним? Это другой вопрос. Было бы странно ставить задачу, чтобы во всем мире христиане становились на молитву одновременно, по звонку. Важно, с кем я лично сейчас вместе молюсь. И в этом смысле даже предложение сделать Пасху неподвижным праздником, например, в первое воскресенье апреля были такие предложения, обладают огромным недостатком. Ведь они только закрепляют традицию отмежевываться от иудеев, даже ценой отмежевания от апостолов и от первых поколений христиан. Такие предложения были в 97 году на конференции в городе Алеппо. Но заявили тогда православные, что эта идея не соответствует евангельскому повествованию. Как будто нынешний принцип соответствует Евангелию. Ничуть. Это не означает, что не нужно пытаться перевести празднование Пасхи на новый стиль. Нужно восстанавливать единство православных друг с другом. Нужно восстанавливать единство с католиками, с протестантами. Но нужно помнить, что Пасха слишком большая драгоценность, чтобы этим ограничиваться. В древнем египетском календаре, напоминаю, был день апокатастасиса, когда после полутора тысяч лет расхождения дней недели и движения солнца все возвращалось к исходной позиции. Первый христианский богослов Ориген ввел в богословие этот термин как идею возвращения всех, кто отпал от Бога вплоть до сил зла, в царство вечной жизни. Так и Пасха, она тоже должна быть апокатастасисом, возвращением. Не так важно, с большинством мы или с меньшинством, в соответствии мы с Луной, с догматами, с самим Солнцем. Важно другое. Мы празднуем Пасху в духе отмежевывания, в духе обособления или в духе примирения, то есть в духе Христа воскресшего.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Вы слушали передачу Якова Кротова «С христианской точки зрения». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Belle Époque и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. и мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.